Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх, хто слухає громадське радіо. Прямо зараз програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Вона виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть цю програму Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Над випуском працюють також звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Буде сьогодні дуже така щира історія, яка точно нікого не залишить байдужим. Дуже скоро познайомимо вас з нашим гостем. Але перед тим, як завжди, нагадаю і звернуся до мешканців Запорізької області і нагадаю про те, що саме для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається Енергодар СОС. Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти Енергодар СОС, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, якщо дивитися на соціальних мережах, або через рядок пошуку в Телеграмі. Діліться своєю інформацією в Телеграм-боті Енергодар СОС. Ну, а прямо зараз переходимо до теми нашої програми.
Дякую, Ігорю. Розкажу трошки про нашого гостя сьогодні. Наш гість Євген Межевой, маріуполець, батько трьох дітей, який виховує їх самотужки. Під час боїв за Маріуполь він з дітьми ховався в бомбосховищі однієї з лікарень міста. Звідти його і дітей забрали російські військові на евакуацію. Євгена змусили проходити фільтрацію, його з дітьми розлучили і дітей забрали в Донецьк. А сам Євген опинився в колонії Оленівки, де росіяни протримали його 45 днів. Коли чоловіка відпустили, виявилось, що дітей тим часом примусово вивезли до Москви і планують віддати на усиновлення. Чоловікові вдалося встигнути доїхати до російської столиці, забрати дітей, потім родина виїхала у Латвію, де зараз і перебуває, і саме з Латвії Євген долучається до нашої розмови сьогодні. Євгене, доброго вам дня.
Доброго дня, мене звати Межевой Євгеній В'ячеславович, мені 39 років. Я уроженец города Мариуполя. До войны работал на комбинате имени Ильича группы Мединвест, работал машинистом металлургического крана. На момент 24 февраля я находился на смене. Когда начались выстрелы, меня потянуло домой сразу. Я подошел к мастеру к своему, сказал, что мне нужно ехать домой к детям в связи с такой обстановкой в городе. И я бросил работу и поехал домой к детям. Там я убедился, что все нормально. Мы собрали, скажем так, тревожный чемоданчик. Ну, все, что было под рукой теплого, то есть практичного теплого. Я брал в подвал, все сгребал, детей посадил в подвал. И вызвал такси, тогда мне еще удалось вызвать такси, конечно, за глобальные деньги на тот момент, мне казалось. И я поехал в кафе, которое буквально два дня назад, как я открыл, одно из заведений было. Там были продукты, которые были затарены на неделю вперед. Я забрал продукты, которые смог увезти. Воду, мясо, ну такое, что можно было приготовить на костре, булочки какие-то там. Ну, брал то, что, короче, можно было съесть. Поделил между собой и шефом на две части, поделил, оставил для своей семьи и для шефа оставил. Приехав домой, мы посидели еще около двух или трех часов в подвале. Начали сильнее стрелять. Мы так оценили вокруг ситуацию, что если дом сложится, то с подвала выбраться нам не будет возможности. Поэтому мы приняли решение как бы двигаться дальше оттуда, потому что там оставаться больше нельзя было, сильно, сильно грохотало. Мы перебрались сначала до бывшей тещи с тестем. Это на пару-тройку кварталов ниже от моего дома. Там вроде пока потише было. Пробыли мы в доме у тещи где-то около 2 дней. Потом спустились в подвал. Там тоже 2 дня пробыли. Ну, там уже междоусобица, там люди ругаются между собой. Ну, паника у людей тоже можно понять, конечно. Ну, я принял решение передвигаться, как бы искать укрытия, которые более надежные, потому что бомбоубежище в этом доме было переполнено, люди находились в коридорах, ну, места там не было относительно никакого. Ну, и я пошел до шефа на квартиру, она находилась на 1-м этаже посредине дома, ну, то есть она с наименьшим вероятностью попадания была. Мы натаскали, квартира на 1-м этаже, мы натаскали металл, вставили между окнами и решетками, чтобы при попадании осколков хоть чуть-чуть сдерживало. Загородили окна на кухне холодильником, а в зале мы поставили большой добротный дубовый шкаф. Через время где-то мы познакомились со всеми соседями у шефа возле дома. Начали дружить, начали вместе готовить на улице. Ну, жизнь более или менее как-то поддерживали, друг другу помогали, выручали. Ходили за водой на хлебозавод. Меня Бог просто упас, я просто пошел на полчаса раньше. И 16 марта там был прилет. Много людей было раненых, и моих соседей не обошло. К сожалению, тоже все ребята, которые пошли, все были ранены. Не смертельно, но ранены тоже. Это не особо интересная вещь. Потом начали... Шеф уехал, получается, где-то числа 17-го. Армянская диаспора добилась через Красный Крест зеленого коридора для выезда граждан Армении. И они уехали. Шеф мне как бы предлагал, говорит, хочешь, давай я детей заберу, все будет нормально, там дам им дом, дам им образование, как бы. Я говорю, да не, ну, говорю, я без детей не смогу, как бы, дети, это мой смысл, наверное, из-за них я, наверное, и выжил везде. Потому что как бы я стремился быть рядом с детьми, и меня это держало. Мы потихонечку начали ходить на больницу номер 4 имени Мацука. Тоже находилась она в Орджоникидзевском районе города Мариуполя. Бегали туда подзаряжать аккумуляторы на пауэрбанках, на лампах. На всем, что можно было зарядить, мы заряжали аккумуляторы. Но пока заряжалось, это же все не 10 минут и не 15, мы помогали там на приемном отделении ребятам, фельдшерам, там носили людей, выносили 200-е, заносили 300-е, как бы, ну, помощь медбрата, скажем так. Много приходилось выносить 200-х людей, многие люди... уже просто людей было некуда ложить. Ложили просто за отделение друг на дружку в пакетах, пока были пакеты. Потом, когда уже пакетов не стало, мы максимально начали укрывать клеенкой, всем, чем находили. Ну, как бы, чтобы по-человечески было. Ну, хоть и людей было некуда ложить, просто уже, знаете, как большая кровяная горка была, которая была из людей. Ну, так вот было возле больницы Мацуки. Буквально меня упросили перейти на бомбоубежище, которое находилось уже на территории больницы 4-й. Когда шеф уехал, интенсивно обстреляли квартиру, посекло осколками, откинуло шифонер взрывной волной. посекло стены очень сильно, холодильник посекло. Но я как бы принял решение, что надо идти все-таки в бомбоубежище, там намного безопасней. Я нанял человека за блок сигарет, он мне помог под перестрелками вести детей, тащить вещи, какие-то запасы в бомбоубежище. Потому что в бомбоубежище то же самое готовили на улице, как бы пока была возможность. Потом это все потихонечку на ступеньку ниже, на две ступеньки ниже. Ну и в оконцовке мы спустились на самый низ лестницы, которая вход в бомбоубежище, и уже готовили там.
Я читала вашу історію, та історію на Радіо Свобода. Я знаю, що вони зробили про вашу історію матеріал. І от я для себе намагаюся з'ясувати хронологію, так? Да. Десь на початку квітня росіяни вас забрали з бомбосховища в лікарні,
7 апреля.
Угу. І далі відбувалися вже ті події, які ми в довідці описували. Це те, що вас змусили пройти фільтрацію. Як відбувалося от потік людей евакуюють з Маріуполя, так? Ми знаємо з того, що розповідали люди, що всіх чоловіків змушували проходити фільтрацію. І деяких жінок теж.
Ну, я вам скажу так, воно як-то як лотерея, мабуть, виходить. Вони в основному скалі бывших военных, действующих военных, угу. Потому что со мной в бомбоубежище тоже ехали ребята, они прошли без проблем, хотя ни у одного, ни у второго там паспортов не было. Я же пришел, вернее как, 7 апреля в бомбоубежище спустились двое военных. Военный сказал, что срочно надо эвакуироваться на безопасную точку, потому что за ними идут чеченские войска, и они будут проводить жесткую зачистку, ни с кем паникаться не будут. Ну, как бы я наслышан, что чеченцы там, мусульмане нас ненавидят, думаю, зачем рисковать, а лишний раз подвергать детей опасности. Ну, я начал собираться, как бы на первую партию людей я не успел. Долго очень собирался, потому что, ну, как бы я логически не понимал, куда мы идем. Я думаю, может, сейчас поле выведут, палатку дадут, вот, живите как хотите, а продукты – это не мои проблемы. Ну, из-за этого расчета я как бы набирал продуктов, чтобы хотя бы неделю можно было продержаться. Воды, естественно, запасов не было. Получается, нас 6 человек военных сопроводила до музыкального училища. Там подъехало 2 микроавтобуса, посадили нас и увезли в Виноградное.
На фильтрацию?
Там, нет, в Виноградном там нас встретили. Ну, вы знаете, вот, что самое интересное, вот мы в Виноградное заехали, в Виноградном другая жизнь была. В Виноградном люди веселые, ходят там друг до друга в гости, там все нормально, все хорошо. Дети бегают там довольные. Это. Я смотрел с такой дикостью. Я вроде как только с бомбоубежища вышел там, где стреляют, там, где людей убивают. А здесь нас привезли, мы так вокруг смотрим, а здесь жизнь кипит полным ходом. То бишь, каждый занимается своим делом, но на всех машинах, на всех домах буква Z была. Mm-hmm. На всех. Это как пропускная какая-то, это...
Знак.
Знак, да. Ну, привезли туда, потом женщина вышла, сказала, что здесь оставаться нет возможности, надо двигаться на блокпост. Написано было 500 метров, но как бы нас... Многие начали возмущаться, потому что говорили, что идите пешком. Ну, допустим, своего бомбоубежища много было... пожилых людей, людей с раненых, там, которые не могли чисто физически даже тех же 500 метров пройти с сумками. Ну, я тоже не мог, извините, у меня 2 мешка продуктов, 3 детей, какие-то свои личные вещи. Ну, тяжело, как бы дети боятся, всех их надо успокаивать. Суматоха это, ну, то есть оно еще в 2 раза тяжелее. Ну, все, нам выделили машину, нас погрузили и повезли на блокпост. На блокпосту начали проверять сумки, начали шерстить документы. Ну, я как бы рассчитывая на адекватность людей, как бы думаю, ну зачем прятать? Ну вот у меня военник, в котором написано, что я нигде не принимал боевые действия, что я был штабным служащим, что я постоянно был в городе Яворове, то есть я без выезда занимался, воспитывал подрастающее поколение, как бы ходил в наряды. Но это не из-за того, что я там боялся чего-то или еще что-то. Просто в 2016 году меня, вот когда я только пошел на контракт, меня бросила жена. И в связи с тем, что я остался единственный кормилец у детей, меня не посылали в зону проведения антитеррористической операции. И я служил в городе Яворе. Но я думаю, пойду покажу документы, что ну вот, смотрите, ну я не воевал там нигде, ничего, что ну да, ну был на контракте. Но все равно это узнается. Просто и когда узнается, будет хуже, я это логически-то понимал. Ну, я показал, они почесали руки, сказали, ну, сори, ты наш. И забрал документы и убежал. Пока он бегал, сумки перевернули до такой степени, что забрали, наверное, все, даже булавки позабирали. Все, что чем можно было уколоться, порезаться или еще что-то, все забрали. Потом пришел солдат, говорит, так и так, найди, говорит, с кем будут твои дети, пока ты поедешь пояснение дать по документам. Я говорю, это надолго. Она говорит, может, на 2 часа, может, лет на 7. Я говорю, хорошего шутки. Он говорит, а что шутки? Говорит, если, говорит, для Донецкой Народной Республики ты ничего плохого не сделал, тебя, говорит, отпустят. А если где-то, говорит, плохое что-то для нее делал, говорит, посадят, говорит, как военного преступника. Я говорю, да что я делал? Говорю, ну вот, говорю, вот документы, говорю, вот трое детей, говорю, вот электронный пропуск, говорю, я работаю в заводе, говорю, далеко от военного дела, говорю, я как в 19-м закончил контракт, я, говорю, больше к военному делу не возвращался. Я говорю, не состою ни в ТРО, нигде. Я говорю, у меня есть дети, за которых я отвечаю. Ну, вроде как он-то понял, но, говорит, я ничего не могу сделать, там решат. Я говорю, ну вы разрешите хотя бы детей, говорю, посадить на автобус, говорю, потому что то, что я нашел девочку с ними посидеть, ну, никто ж не обязан мои сумки таскать, да и девочка не вывезет, там 2 техмешка тяжелые. Я посадил девочку с детьми в автобус, помахал руками, хотел Матвею крест одеть свой, он сказал, пусть тебя лучше сохраняет. Потом во время, когда нас обыскивали, я так случайно как-то получилось, я на Матвея повесил маленькую сумку через плечо. В ней были сохранены все мои телефоны со всеми внутренностями, то бишь со всеми аккаунтами. Это
Сим-картки.
я молю, да, сим-карты, ну все. Я молю Бога просто, что они не нашли эту сумку. Потому что там есть фотографии с военной службы. Я уже туда позже, допустим, я видел, что происходит с людьми там за разные вещи. За фотографию возле танка сразу забирают. Ну, то есть со мной такие были случаи в тюрьме, которые сидели за то, что он сфотографировался с танком. На выставке причем. Ну, то есть логики вообще в мышлении у людей нету. Ну, все. Я попрощался, они уехали. Я когда спросил у охранника, как мне их искать, они сказали, что они приедут, зарегистрируются, они будут в списке МЧС, и что при любом обращении моем в МЧС мне скажут, где находятся мои дети. Ну, как бы я хотел в это верить, потому что у меня другого выбора не было, верить или не верить. Ну, и все, они уехали, меня посадили в «Жигули» 4-й модели и повезли. Привезли меня на Безыменное, только там были 2 палатки. В одной фильтрацию проходили обычные люди, А в другой, я так понял, это типа как пресс-палатка. Я туда зашел, там было около 10 столов, сидели люди в разных формах. Ну, когда я зашел напротив входа в другой стороне палатки, со связанными руками и глазами сидело два молодых человека, повернутых лицом к палатке. Рядом с ними девушка. Возрастной порог был где-то от 21 до 23. Это эти ребята в таком где-то возрасте были. Ну, может, до 25, это максимум. Ну, видно, что они еще зеленые были.
Я так розумію, що з цієї палатки людей відправляли в колонію переважно.
Ну, до колонії вони ще катали по всій Донецькій області. Еще на ИВС Новозовский, с Новозовского ИВС покидали в УАЗик, повезли на Донецкий УБОП. С УБОПа одну ночь мы переночевали в Ленинском РУВД. Потом нас отвезли на больницу, на центральную. Почему хочу отметить именно больницу центральную? Потому что там был такой случай, когда нас вели, нас, получается, выстроили по два человека. Правая рука, допустим, моя, пристегнута к левой руке товарища, который стоит рядом. И идешь колонной по два человека. Люди вслед кричали, плевали, обзывали, там, чуть ли не кидались там.
Це прямо на території лікарні було?
Ну да, они там столько криков было, там проклинаний, что из-за нас гибнут ихние дети, что мы такие негодяи, что мы стреляем по ним 8 лет, покоя им не даем. Они бедные и несчастные, они только обороняются. Один там Боров стоял с палочкой, дедуган кричал: давайте нам, типа мне на фазенду их. Будут у меня, говорит, картошку копать. Охранник говорит: да они же у тебя, говорит, сбегут. Дед такой довольно, знаете, какой-то чекист старый. От меня не сбегут, у меня есть наградной ТТ, я их при попытке к бегству попристреливаю. Ну, то есть такой вот настрой очень негативный был. Ну, печальный опыт, скажем так, поездки в больницу. Потом нас отвезли на ИВС Донецкий. В ИВСе, конечно, меня обрадовало то, что было в камерах проточная вода. Ну, то есть после войны, когда ты воду добываешь, я не знаю, как золотой слиток действительно, потому что во время бомбардировок было достать воду очень тяжело. Это из мира фантастики. Мы как добывали воду, из батарей сливали, из бойлеров сливали, где мы только не брали воду. И снег топили, и цедили, и в пожарных гидрантах брали. Ну, то есть добыть было воду вообще нереально. Ну, и все, получается. Получается, в ВВСе мы побыли. Утром, когда выводили, там есть такая процедура, как возврат ценных вещей. Расписываешься, что претензий не имеешь к КВСу. Ну, когда я выходил последний, стояло два здоровых мужика, как в фильмах про спецназ русский, такие амбалы. Ну, один спрашивает, говорит: ну что, говорит, русских убивал? Я говорю: да я не стрелял даже, я говорю, штабной работник. А он, ему что-то не понравилось, он схватил меня за шею, кинул меня лицом об решетку. Ну и понеслось избивание коленками. Ну, так продолжалось минут 5, наверное. Внушительно я получил тогда тумаков. Меня заставили расписаться, что никаких претензий не имел. А какие претензии, если у меня в глазах троится? Я еле стою на ногах. Какие-то могут быть претензии? Единственное, что всех на тот момент потешило, это то, что одного из охранников укусила собака. Все ребята засмеялись, аж поаплодировали собаке. Боялись, что она бешенством заразится.
Собака, да? Заразится.
Собака. Угу. Ну, или расизмом. Ну, все, получается, нас засунули в автобус. 33 человека. Три из этого списка было девушки. Они сидели на переднем сидении. У них не были связаны ни руки, ничего. Нас порассаживали в стаканы по 4 человека. Всю дорогу мы ехали стоя, друг к другу прижатые. Ну, напхали хорошо в автозак. Когда мы приехали к Еленовке, мы ждали очень долго, потому что был перед нами этап. Нас завезли. Завезли и начали принимать. Только когда мы заехали на территорию Еленовки и остановились, была подготавливалась приемка. И только тогда мы узнали, что мы являемся админ задержанными, что срок нам назначили 30 дней. И все. И объяснили правила жизни, что если, не дай бог, вы вернетесь обратно на ИВС, вы получите очень внушительные физические замечания, которые заставят вас распрощаться с частью здоровья, скажем так, если говорить культурным языком. Все этого очень боялись, как бы, ну, нас выпустили со стаканов, разрешили даже покурить в автобусе, у кого было курить. Естественно, мы с ребятами курили, сидели все возле заднего стекла, потому что с автобуса по одному выводили назад автобуса. Там стоял работник тюрьмы, спецназовец. Работник тюрьмы спрашивал какие-то вопросы по твоему делу. Если ты отвечал правильно, не запинался, не кричал «я забыл», «у меня там память плохая» и все остальное, то все нормально. Если какая-то там проблема, либо ты боишься, либо руки трясутся, либо еще что-то, спецназовец в полном мундировании, в перчатках, тактические перчатки с накладками, и он начинал просто избивать, типа как поправлять память, как он говорил. Потом давалась команда бежать к месту, где нас всех выстраивали, руки за голову. И пока человек бежит от автобуса до места, его лупасят в шахматном порядке, стоят спецназовцы и лупасят со всей дури. Ну, когда дошла до меня очередь, я как бы уже насмотрелся на все это. Ну, и начал выполнять четко те задачи, которые они от меня требовали. Назвал четко свою фамилию, год рождения, адрес прописки, кем служил, где служил, когда служил, годы службы, какую должность занимал. То есть все это я быстро рассказал и побежал. Я так побежал, что ни один спецназовец не успел меня ударить. Наверное, как говорится, у страха глаза велики.
Євгене, те, що ви розказуєте, воно дуже насправді схоже на опис концтабора. Ви поки говорите, я не можу себе стримати від цих асоціацій, тому що, я не знаю, у нас насправді не так часто в ефірі детально описують оцей побут фільтрації і колонії, де тримають цивільних, яких росіяни затримали і утримують в полоні фактично. Я б ще хотіла встигнути, щоб ми розказали історію, як ви з Донецька потрапили в Москву, щоб забрати дітей. Тут треба розповісти ще саму історію, що вас випустили з Оленівки, і ви не знали ні де діти, ні що з ними, ні як, власне, їх забрати.
Я зрозумів. 26 мая в 18:30 мене відпускають із Єленівки таким же чудесним образом, як і взяли, тобто без об'яснення. Статья указывала справки 233, часть 2 Кодекса Российской Федерации. Когда я вышел, я ничего не знал о детях. Выпускают всегда после 5, потому что последний автобус до Донецка в 5 часов вечера.
Тобто выпускают специально после автобуса?
Да.
Я зрозуміла цей акцент.
И получается, мы не захотели, выпустили меня с товарищем, ну, с однокамерником. И мы переглянулись, какой там ночевать возле тюрьмы пешком. Шел дождь на улице, нам было фиолетово, главное, что мы вышли. Мы не могли надышаться этим, как говорится, воздухом свободы. Мы просто шли. Лил дождь, по нам стекала вода. Ну, мы шли. Здесь остановилась «Жигули». Открылось окно, там были солдаты. Нас подвезли до Донецка. Ой, до Донецкой трассы. И мы пошли пешком до Донецка. Ну, там расстояние довольно-таки приличное. Но нас это не пугало, потому что у меня была своя цель. Пока мы шли, дошли до половины где-то дороги, увидели развернутую машину, мы не придали никакого значения, по нам открыли огонь на поражение. Об этом мы уже поняли чуть позже, когда над головой начали ветки падать. Я сразу дал команду упасть на землю и ползти в обратную сторону, в сторону автобусной остановки, ползком в целях сохранения своей жизни. Мы доползли до остановки, там переночевали. Утром как раз свело, нашли начатый сухпай с российской армии. Мы доели, потому что голодные, нужны были силы для передвижения. И мы пошли, дошли уже до Донецка, пришли в УБОП. И там началось самое интересное. Когда мне начали выдавать документы, я обратил внимание сразу, что нет свидетельства о рождении.
Тобто, что их вылучили, забрали.
Да, потому что все документы у меня как бы маленькие, ID, а здесь свидетельство о рождении вот такие здоровые, формата А4, ну, то есть каждый знает, как они выглядят, то есть они довольно-таки массивные. И я говорю, а где свидетельство? У детей. Я в смысле у детей. Ну, ваши дети сегодня улетели в Москву в 5 утра. Немая пауза, у меня начинается истерика, я начинаю психовать, истерить, кричать. Да нахрена мне ваши лагеря, говорю, я детей столько не видел. Ну, мне резко прикрутили громкость, сказали, что, говорит, если ты сейчас не успокоишься, говорит, я даю команду тебя, говорит, вернуть сейчас обратно. Ну, как бы я принял решение, что оттуда я своим детям ничем не помогу. Я успокоился, мне дали номер телефона начальницы соцслужбы ДНР, Елена Владимировна. Я вышел с УБОПа, поймал первого попавшегося военного, попросил у него телефон, позвонил. Она сказала, что мне надо съездить на Азовск, написать заявление, что на момент прибытия моих детей мы будем проживать по такому-то, такому-то адресу, планирую работать там-то, там-то, что-то против республики ДНР оружие поднимать не буду. Uh-huh. Ну, в таком направлении. Кстати, в тюрьме очень многих заставляли написать такое заявление. Потом... А, получается, я поехал на Азовск, написал это заявление, попросил, чтобы мне дали номер телефона вожатых, чтобы я мог как-то с детьми хотя бы увидеться по видеосвязи. Да, мне дали номер телефона, мы созвонились с детьми и первый раз друг друга увидели за столько долгое время расставания. Мы увиделись, Матвей переписал мой номер телефона, мы пытались звонить через вожатых, уже было бесполезно, постоянно была куча отговорок. То связи нет, то интернет плохой, то еще что-то, то мы заняты. То без мне больше поговорить с детьми не удавалось. Потом Матвей позвонил мне первый раз там от друзей. Потом он умудрился телефон возродить, обменяться на... У него был iPhone старенький. Он его поменял на Android, потому что он был заблочен, а ему нужны были мессенджеры пользоваться, а пароля он от аккаунта не знал. Потому что это как бы не его был телефон. Но ничего. Он выменял на Android, и он мне начал звонить постоянно. Как бы мы на... Он говорит, пап, надо, говорит, карточка. Ну, говорит, я попробую что-то придумать. Ему купила карточку Львова-Белова.
Вона з ними контактувала, виходить, да?
Да, она контактовала, она приезжала в поляны, она была как, знаете, как будто фея. Они на нее как бы всегда были рады ее видеть, потому что, во-первых, она разговаривала с ними адекватно.
А про що вона з ними говорила? Чи готували їх до передачі, чи готували ваших дітей до передачі новим прийомним батькам в Росії? Чи були
Ну,
такі розмови?
я так подозреваю, что это было заранее все продумано, потому что все дети проходили очень большой медосмотр. Вот за 24 дня дети прошли медосмотр на 4 листах формата А4. Там есть даже анализы на сифилис
Прям так
у
детально.
6-летних детей. Да. Это мне уже смотрели люди, которые там в медицинском языке разбираются, она смотрит, говорит, что так это говорит, на сифилис, говорит, анализ. Вот детям делали анализ на сифилис. Детей водили в кинотеатры добровольно, принудительно. На них они обязаны всех идти. Для того, чтобы, понимаете, какая оказия. Вот детей привезли на самолете с Ростова в Москву 31 человек. И как привезли 31, они так и перемещались везде 31 человек. То есть их не делили по возрастным категориям. Вот как в лагерь приезжаешь, там старшая группа, младшая группа, средняя. Здесь же нет. Здесь все по одному гребенку, 31 человек. Матвей говорит, что им перекрывали воздух по поводу общения с другими детьми, которые там же были еще дети, но с ними им не давали пересекаться.
Тобто це могла бути така спеціально відібрана група дітей під усиновлення, да? Ви це маєте на увазі. А чи не знають ваші діти, як склалося? Ну, от ми знаємо, що є хлопчик з групи, де були ваші діти, якого всиновила сама Львова Білова.
Філіп. Його зовут Філіп. Знаємо цього хлопчика. Нічого там такого сверхъестественного нету, як його там разрекламировали все російські СМІ, що плачучий мальчик, вернее, мальчик з плачучими глазами. Я читав. Ну, це така же хнесяця. Ну,
А от я просто хочу
саме обичне
зрозуміти,
мальчишка.
решту дітей теж росіяни віддали на всиновлення? Чи є якісь історії, коли теж батькам, якщо вони живі, вдалося
Смотрите,
забрати?
когда я уже привез детей сюда, в Латвию, Матвею позвонил мальчик, у Матвея еще стояла российская карта, две карточки стояла, российская и латышскую поставил ему. Ему позвонил парень, зовут его, ну, неважно, как его зовут, но он позвонил и говорит, так и так, я, говорит, в семье, говорит, вы как уехали, нас всех, говорит, распределили по семьям.
Тобто нікому не вдалося вирватися.
Ну, насколько мне известно, мне звонили украинские журналисты, мне говорили, что еще трое детей, кроме моих, ну, смогли вернуть родителям.
А діти між собою ділилися деталями історії, тому що ну ми чудово розуміємо, що 31 дитина не з доброї волі опинилась в Росії. Це все діти, яких відібрали у батьків, або з батьками сталося щось під час війни, їх забрали і вивезли.
К сожалению, они старались забивать свои мозги чем-то занятным, то бишь что-то делать, чем-то заниматься, чтобы не думать об этих вопросах. Вот как вот я по своему сыну сужу, вот я с Матвеем. Матвей говорит, ну, я не хотел об этом просто даже думать, об этом разговаривать, тем более кого-то наносить травму, расспрашивать там, где твоя мама, где твой папа. Ну, как бы, у нас было соглашение, как бы сказать, молчаливое, не спрашивать просто. И они как
Просто
бы
я чому
ничего не
питаю?
розказывали.
Я чому питаю? Тому що коли йдеться про дорослих, то дорослі розказують один одному все спеціально для того, що ну усвідомлюючи, що хто перший вийде, він розкаже про тих, хто з ним там опинився. І він донесе хоча б до рідних якусь інформацію. Звичайно, від дітей цього хотіти, ну вони не розуміють
Скажем
цього
так,
ще.
там же тоже не совсем дети были. Там были, возьмите того же Филиппа, ему что, извините, ему уже 16 лет, чи 17. 17. Не такой уж это и ребенок, извините.
Ну, подлеток, да.
Я в 15 уже работал, так что там мозгов хватает. Ну, а внутри лагеря, ну, могу вам сказать такое, вот, смотрите, элементарная статья. Детей после войны, после авиаударов, после взрывов гаубиц и всех остальных тяжелой техники, дети, которые боятся всего этого, которые боятся увидеть просто человека в форме, не говоря уже об оружии, им показывают фильмы про войну.
Це росіяни їх водили на фільми про війну.
Да, про льотчика, который разбился. От я у младших дочек спрашиваю, на що вам показували? Їм показували фільм «Круела».
Угу.
Це тетенька, которая убивала собак і делала себе шубу.
Да, да, якраз йшов тоді весною влітку.
Это дітям з поломаною психікою показують для успокоєння, я так понимаю. Их водили так же самое на дискотеки. Опять же, тех же самых детей, которые боятся салюта, взрывов и все остальное, ведут на дискотеку.
Там, где гучна музыка.
Там, где гучна музыка, там, где
стробоскопы,
угу. Все остальное светло. Как? И эти люди рассказывают, что они привезли детей оздоравливаться.
Я ще запитаю, Євгене, коли вони зрозуміли, що ви приїхали, що ви батько, що ви будете дітей забирати, ну, я так думаю, що вони не дуже хотіли віддавати.
Да, ну, я б не сказав би так. Як би з волонтерами, які мені допомогли взагалі доїхати до Москви, як би у мене не було денег. Коли мені Матвій позвонив, пап говорить, приїхала дві тети, и мне говорят, в связи с тем, сейчас лагерь заканчивается через 5 дней, вас надо куда-то девать. Но в связи с тем, что на Донецком направлении ухудшились обстрелы, типа усилились, до этого 8 лет там не стреляли, а здесь вы поехали в лагерь, и сразу усилились обстрелы. Они же до этого не думали, что такое может быть. Мы не можем вас отвезти туда, в Донецк.
Угу.
Типа либо в приемную семью на время. Везде они ставили вот этот акцент на время.
Угу.
Ну и Матвей говорит, пап, вот на время там. Я говорю, Матвей, ничего временного нету, чем все постоянное. Пап говорит, а что мне им отвечать? Я говорю, а что ты им ответил? Ну я им, говорит, ответил, что пока с тобой не поговорю, я никаких решений не приму. Я говорю, Матвей, держись там, говорю, никуда не едь. Вплоть до того, что если будут уже ставить перед конкретным выбором, либо пан, либо пропан, проще иди, говорю, в интернат, говорю, там, говорю, быстрее, тебе проще забрать.
Хотя бы забрать, да, можно.
Он сказал, я понял. Ну, он им ответил, что папа сказал, что он приедет. Они ему максимально начали убеждать, что да, папа за такое короткое время не доедет у него. Ну, то есть они называли все логические причины, по которым я мог не приехать. Это отсутствие денег, отсутствие документов, невозможность пройти российскую границу людям мужского пола. Ну, такое, понимаете, как бы они все вот эти преграды, они все эти преграды, в принципе, знали. И они целеустремленно детям рассказывали, папа не успеет. Просто Матвей меня больше верил, чем они.
За сколько вы доехали?
За 2 дні.
За 2 дні з Донецької області окупованої частини в Москву, щоб забрати дітей. А за скільки вам вдалося забрати, ну, фактично, всі документи надати і вже...
А які документи повинні були бути?
Свідоцтво у них?
Да, свідоцтво у них, які документи?
А паспорт у вас?
Ну, паспорт, да, паспорт у мене, просто що, коли я з ним зв'язався, виходить, волонтери написали письмо на почту российского президента с требованием выдать детей законному представителю. Ну, со мной связался Газарян Алексей Артурович. Ничего не могу сказать о этом человеке плохого, как бы приветливо, с пониманием. Да, я понимаю. Да, я сочувствую там вашим проблемам. Но у меня есть порядок. Что-то. Детей привезли по списку 31 человек. Они должны уехать, 31 список. Но чтобы вам отдать детей основания, мне нужно согласовать это с донецкими властями.
Угу.
Я волонтерам все передал и дальше ехал. Потом мне опять перезвонили, сказали, что вопрос урегулирован, что некая Майборода, по-моему, если мне не ошибается, Майборода дала добро, и что мы можем назначать встречу и тем самым общаться нормально, то есть без всяких проблем. Мы назначили на 10 часов встречу. Я в Москву приехал перед этим днем в 11 часов ночи. Я ночь переночевал в Москве у волонтера. Утром меня пересадили в другую машину и повезли уже в Поляны. Мы приехали, вышел этот Газарян психологом. Сначала я историю рассказал психологу. Мы с ней поговорили, потом мы поговорили с Газаряном. Я рассказал эту историю медсестре. Потом я рассказал эту же самую историю заведующей пансионата. То есть, знаете, как попугай, одну и ту же историю. Они заставили Матвея написать заявление от имени ребенка. Прошу вас передать меня и моих сестер нашему законному представителю, а именно такому-то, 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 нашему папе.
История... Надзвичайно її важко боляче слухати, але я підозрюю, що історії таких, як ваша, у людей, які були на окупованих територіях, на територіях, де тривали бойові дії, їх сотні тисяч. Я просто дуже вдячна вам, що ви погодилися розповісти це людям, які будуть слухати і дивитись програму «Звільніть наших рідних» на громадському радіо.
Просто хочется добавить, как бы обидно просто в этой ситуации все то, что по оконцовке те же Львовы-Беловы рассказывают, что это они организовали приезд к детям за один день, как она рассказывает. Да бред, это все.
Ну, вони зрозуміли просто, що коли ви вже доїхали, дітей забрали, і вже ця історія стала відомою, то вони вирішили зробити вигляд, що це вони вам організували, значить, процес віддачі.
Так, ще й фраза така, вона ж неспроста сказала. Ми і фінансово йому помогли. Господи, где? Когда? Может, я чого-то не знаю? Или її просто кто-то дурит? А списывая, там мы ему там миллион дали, а он такой нехороший, не говорит нам слова о благодарности. Я просто когда слушал, мне аж за сердце хватался, думаю, неужели я такой плохой человек?
Ні, ви точно не погана людина. Погана людина та, яку 123 країни мають ув'язнити, якщо вона виїздить, ця Львова-Білова, і прибуде до однієї з цих країн, як ви знаєте, що їй було підозру оголошено. Тому з цим все зрозуміло. Євгене, я дуже сподіваюся, що за вашу історію колись знімуть фільм, бо це таке у мене перше інтерв'ю було, коли ви розповідаєте годину. Ну, я не знаю, на чому вас можна перервати і про щось запитати, тому що у вас сюжет, він просто от такий йде-йде, я просто дивлюся фільм у себе там в голові. Я думаю, що це точно ця історія колись має бути екранізована. І ваш теж батьківський такий героїзм, ну, про нього теж варто розповідати і дивитися, і знати всім людям, які переживають за долі маріупольців, долі інших людей на окупованих територіях. Це справді дивовижна історія, і дуже, дуже вам дякую, що ви все це змогли пережити.
І що змогли розказати, тому що знаємо, що людям розповідати і переживати ще раз травмуючий досвід надзвичайно важко. Будемо відпускати вас, прощатися. Бажаємо вам і вашим дітям всього найкращого. І дуже дякую ще раз за те, що погодилися з нами поговорити. Перемоги і миру всім нам.
Да, все буде Україна.
Дякуємо, Євгене. А я для наших слухачів наприкінці програми нагадаю, що для мешканців Запорізької області працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодарсос». Завдяки цьому боту мешканці окупованих районів Запорізької області, які зараз знаходяться там або були вимушені виїхати, можуть безпечно для себе передати інформацію про воєнні злочини росіян, яка буде використана для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Телеграм-бот називається «Енергодарсос». Шукайте його в Телеграмі через рядок пошуку або ж переходьте через QR-код, який ви бачите на екрані, якщо дивитися нас в соціальних мережах.
А я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних», і її для вас провели я, Анастасія Богаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець. Нам допомагали за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.